времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. К сегодняшнему вечеру забрезжил наконец свет в конце того страшного тоннеля, в котором оказалось украинское государство. Лидеры оппозиции и президент Виктор Янукович договорились о проведении досрочных выборов главы государства. Верховная Рада вновь сделала основным законом Конституцию образца 2004 года, и если следовать ей, перевыборы должны состояться в течение 90 дней. Ситуацию на Украине мы обсуждаем с нашими гостями. Правозащитником Сергеем Григорянцем, основателем правозащитного фонда «Гласность». Он находится в нашей студии. Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Он у нас будет на прямой телефонной связи. И из Киева с нами выйдет на связь Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины. Первый вопрос Сергею Ивановичу. Вы ожидали такого компромисса, который достигнут сегодня днем?
Да, я был уверен в том, что этот компромисс будет достигнут. Но, на мой взгляд, он просто ничего не решает. На самом деле, все самые серьезные проблемы, то есть проблемы единства Украины впереди, все, что произошло в Киеве, это трагедия, это катастрофа для киевлян, для украинцев, для всей Европы на самом деле. Но, тем не менее, я думаю, что вопрос об Украине будет решаться во Львове, а не в Киеве.
Давайте дадим слово Владимиру Огрызко, бывшему министру иностранных дел Украины. Добрый вечер, Владимир Станиславович, вы на связи?
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Каковы параметры вот той конфигурации, которая сейчас ожидает Украину?
Вы знаете, компромиссы никогда никого не устраивают. Каждая из сторон хочет иметь лишь то, что она хочет иметь. Но в том-то и мудрость государственных деятелей и лидеров, когда они поступаются во имя того, чтобы получить результат. И вот как раз сегодня, после кровавых дней, которые пережила Украина, мы имеем очень важный, пусть пока еще очень маленький, но очень важный шаг, который позволит нам этот кризис преодолеть. Поэтому я думаю, что мы сейчас начинаем действительно постепенно выходить на перспективу нормального государственного европейского развития. Поэтому я не думаю, что можно говорить о том, что будущее Украины будет решаться во Львове. Оно будет решаться и во Львове, и в Донецке, и в Киеве, и в Симферополе. Оно будет решаться украинским народом. И, собственно, этот украинский народ свое главное слово уже сказал.
Сергей Иванович, вопрос. Вы когда-то участвовали в создании государственности независимой Украины. Напомните эти времена.
Ну, я действительно... Во-первых, я родился в Киеве. Я родился в Киеве и всю свою молодость прожил в Киеве. В политехническом институте. Мой дед был профессором в институте. Но я очень много общался с украинцами. Может быть, это устаревший опыт. Это опыт политических лагерей и тюрем. Потом я даже недолго был когда-то как бы министром иностранных дел, пытающимся добиваться независимости Крыма. Мне кажется, может быть, несколько устаревшим образом но иначе понимаю то, что происходит сейчас на Украине. Я не думаю, то есть замечательно, что заключено это соглашение. Я тоже думаю, что это очень важный шаг. Но я не думаю, что среди тех людей, которые подписали это соглашение, есть хотя бы один, который может объединить Украину. Если целью является единство Украины, а я надеюсь, что это цель и украинских политиков, да и русских тоже, то, на мой взгляд, надо было начинать с освобождения Юлии Тимошенко.
Вопрос Владимиру Жарихину. Добрый вечер, Владимир Леонидович. Считаете ли вы решение о досрочных президентских выборах победой украинской оппозиции? И вам слово.
Я, если вы имеете в виду Януковича, то, в общем-то, у него есть определенные шансы. Дело в том, что с сегодняшнего дня, со вчерашнего вечера, Янукович – это украинская оппозиция. Потому что большинство в Верховной Раде у бывшей оппозиции, и они по вот ныне действующей с сегодняшнего дня Конституции должны сформировать парламентское большинство, которое будет править в стране.
Ну, а если называть их своими именами, можно считать это победой Майдана и проигрышем Виктора Януковича?
Мне кажется, пока что это проигрыш Украины в целом, это несомненно. Потому что ведь из-за чего все началось, вообще-то говоря, уже ну совсем забылось. И когда господин Эрар на украинском ток-шоу начал говорить о том, что Германия на самом деле считает, что действительно несколько изменить там договор об ассоциации, чтобы учесть мнение России и так далее, на него депутаты и участники смотрели с удивлением, о чем он говорит. Это не предмет для обсуждения. Вы понимаете, какая парадоксальная вещь случилась. И сейчас ведь, конечно, хорошо, что эту бумагу подписали. Но я не знаю, может быть, вы уверены, я не уверен, что ее будет выполнять Майдан. И в этом вся проблема.
Давайте послушаем видеоопрос нашего коллеги Мумина Шакирова на улицах Москвы о том, готовы ли россияне отстаивать свои права столь же решительно, как и украинцы.
Конечно, мы готовы, безусловно, если это будет нужно, если это будет правильно. Потому что я не уверена, что все майданцы знают, о чем они, за что они митингуют.
Я думаю, нет, народ не готов.
Почему?
Самоуспокоение народа, это раз, два. И второе, то, что люди боятся.
Если надо будет, готовы.
Вы лично готовы идти под пули?
Да.
Правда?
Да.
Нет, с такими последствиями, что нет. Оружие взять? Нет.
Не готовы?
Нет, а если будет это извне, из других стран захватчики, то да.
Я думаю, что здесь будет иная, потому что такого бестолкового президента еще нужно поискать. Я думаю, что если власти будут достаточно разумные, то до таких жутких вещей, как в нашей стране, дело не дойдет.
Мое мнение, я бы не хотела этого. Потому что перетрубаций, которые пережили россияне, очень много. И 17-й, и 91-й год. Никогда силовые решения не приводят к положительным результатам.
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, это какое-то мое внутреннее убеждение такое.
Люди не хотят того, чтобы было то же самое, что на Майдане. Они готовы мирным путем каким-то решать эти вопросы. Но не думаю, что хотят, чтобы было повторение Майдана.
Если я завишу полностью от законов, меня все устраивает. Если это будет попираться, естественно, я буду возмущена и точно так же выйду на площади. Но поддерживать какие-то идеи, что вот нас не устраивает этот президент, этот директор, ну это бред. Везде. Ну, правда, должна быть одна, только общая.
Я как раз вот была на Майдане месяца два назад. Вот. И я думаю, что не готовы, еще лет 10 не будут готовы, к сожалению.
Мы идем в правильном направлении. Общество организуется, но, к сожалению, слишком
медленно. Конечно, такого уровня, как на Майдане, сейчас именно организация. Я не говорю о применении там, не знаю, как-то ремонта силовых действий. Вот. До организации нам, конечно, еще, к сожалению, далеко.
Хотелось бы верить, что русские люди готовы защищать свои права. Но и надеюсь, что не так, как делают украинцы сейчас на Майдане.
Я реально думаю об этом, но у меня пока нет готового ответа.
Почему?
Ну, потому что, скажем, эти события меня взволновали только в последнее время.
Я думаю, что нет. Наш народ не способен, не готов отстаивать свои права.
Почему?
Ну, смелости не хватает, наверное, у них. Боятся подавления силовое.
Понимаете, мы уже проходили это в 90-е. И мы проходили это в 2000-е, Болотная площадь. Все это было, понимаете, сейчас... Нет у людей того запала, что был еще тогда.
Это очень острый такой вопрос, вы знаете, очень интересно. Конкретно лично я своей жизнью, думаю, не готова пожертвовать.
Сергей Иванович, как вам нынешнее поколение соотечественников отличается от ваших сверстников?
Нет, ну, конечно, отличается, хотя, в общем, это нормальная позиция человека. Это... Мирная позиция мирного человека, которая, в общем, такой и должна быть. Но все дело в том, что, ну вот я действительно встречал политзаключенных украинцев. И это были украинцы с Западной Украины. Мы никогда не говорим о вине России. А на самом деле она очень велика, в том числе в тех событиях, которые сейчас происходят. И все дело в том, что никто не хочет думать о том, что в западноукраинских областях люди, как, ну, потомки тех людей, которые ведь никогда даже не сдавались в плен советским войскам. Они кончали с собой или их убивали. Они попадали в лагерь только если оказывались там под действием снотворных газов. И... Ведь на самом деле сегодня проблема на Украине то, что в Западной Украине совершенно другой и иначе настроенный народ. И для любого правительства, которое изберет, будет выбрано в Киеве, будет проблема в том, чтобы его признали на Украине. И в Западной Украине. И я не думаю, что оно будет признано. Вопрос... Я не думаю, что они отдадут власть, которую они получили. Ведь вот то, что происходит, что у нас всегда забывают, называют национальной революцией.
Да, вот об этом как раз хочу спросить Владимира Станиславовича Огрызко. Как по-вашему, справедливо ли воспринимаете часть украинского общества вот, посредничество западных дипломатов как вмешательство во внутренние дела страны?
Вы имеете в виду вмешательство западных дипломатов?
Да, вот, ну, западных вот, министров иностранных дел, которые сегодня были в Киеве.
Ну, вы знаете, я, может быть, если вы мне позволите, немножечко вернусь назад и, может быть... Отвечу немножечко шире. Мне было очень интересно слушать мнение москвичей, которых вы сегодня опрашивали. И скажу вам, что это означает, что мы действительно, как народы, расходимся. И расходимся в первую очередь психологически. Вот если сейчас вы бы побывали на Майдане и поставили вопрос... Уйдете ли вы после подписания этого соглашения или любого другого до тех пор, пока не будут реализованы ваши требования, то вы бы получили очевидный ответ «нет, мы тут будем стоять до конца». И вы знаете, вот в эти трагические дни, когда людей просто убивали, в прямом понимании этого слова, их просто расстреливали, тысячи других подходили, несли камни, несли какую-то амуницию, несли каски, несли бронежилеты, потом оттягивали раненых. И это бесконечный поток. Понимаете, тут не идет вопрос о Западной Украине или Восточной Украине. Идет вопрос о том, что люди больше не хотят жить в тюрьме.
Спасибо, Владимир Станиславович. Давайте дадим слово Владимиру Леонидовичу Жарихину. Как вы считаете, был ли элемент вмешательства Запада, что ли, так сказать, в дела Украины? Вам слово, Владимир Леонидович.
Ну, конечно, были элементы вмешательства Запада, и очень серьезные. И, к сожалению, иногда очень неуклюже, особенно со стороны вот этих руководителей брюссельских чиновников. Это было на грани, так сказать, провоцирования, по сути, гражданского конфликта очень серьезного. Хорошо, что их в итоге отстранили от участия во всех этих процессах. Мы с вами видим, сейчас взялись за это дело министры иностранных дел отдельных стран и Евросоюза, и как бы сразу появилась возможность достижения какого-то компромисса. Те были люди совершенно безответственные, у меня такое чувство, просто пытались отомстить Януковичу, не считаясь с последствиями, за свой дипломатический провал с подписанием соглашения об ассоциации.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с гостями нашей студии обсуждаем ситуацию на Украине.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. У них не было золотых олимпийских медалей, но зрители их любили куда больше, чем многих чемпионов. За красоту, артистичность, романтизм, за то, что набор спортивных трюков они превращали во вдохновенный спектакль на льду. Ирина Моисеева и Андрей Миненков – кумиры советской и мировой публики 70-х годов прошлого столетия. Вот что такое вообще для вас была медаль? Это вот был такой смысл всего?
Медали – это для родителей.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера. Повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем ситуацию на Украине. Как вы считаете, Сергей Иванович, вот было ли неуважением к братскому народу уровень посредника нашего отставника Владимира Петровича Лукина, конечно, душевный человек, но не орел, что называется, в дипломатии?
Нет, ну, конечно, это, во-первых, слишком низкий уровень, не соответствующий заинтересованности России в том, что происходит на Украине. Другое дело, что это результат, ну, некого здравого смысла в Кремле. Результат понимания того, что любое откровенное вмешательство будет воспринято сейчас на Украине враждебно, русское вмешательство. И поэтому туда послали самого незаметного и несущественного человека. Но с моей точки зрения, русская позиция могла бы быть гораздо более энергичной и гораздо более благоприятной. Президент России в свое время все-таки так вот осторожно и косвенно защищал Юлию Тимошенко. Юлия Тимошенко, если говорить серьезно, ведь на самом деле там, какое бы ни было сегодня соглашение, замечательно, что оно есть, замечательно, что в Киеве перестали убивать украинцы друг друга, но тем не менее нас ожидают в этом процессе две существенные вещи. Все равно выход на политическую сцену Юлии Тимошенко. И она бесспорно все равно самый влиятельный политик. И даже не то, что... Дело даже не просто в том, что она политик. Но она единственный человек, которого бесспорно может принять Западная Украина, и у которого есть серьезные связи и в Украине Восточной и Южной. У нее есть опорные точки. Она единственный человек, как бы к ней ни относиться, это совершенно не важно. Украина гораздо важнее, чем репутация или чем отношение к политикам. Она единственный человек, который сейчас может бесспорно объединить Украину.
Давайте Владимиру Станиславовичу зададим вопрос. Как восприняло украинское общество массовое бегство олигархов и коррумпированных чиновников и их семей на чартерных рейсах, вот, которые сегодня зафиксировала безжалостная статистика аэропорта Борисполя, по-моему, еще один из вас, Ижелян. Да, вам слово, Ижелян, Владимир Станиславович. Да.
Ну, это очевидно. Знаете, когда корабль репрессий тонет, то крысы быстро из него начинают вылетать. Но, опять-таки, не украинцы стреляли в украинцев, а власть преступная стреляла в свой народ. Это очень серьезное отличие. Не нужно подводить под мысль о том, что идет гражданская война. Такой войны у нас нет. У нас есть война правительства антинародного со своим народом. Вот это то, что сегодня есть. И вы знаете, еще на вопрос о расколе, о котором Сергей Иванович постоянно говорит. Вы знаете, я был несколько, две недели назад в Харькове на форуме Евромайданов всей Украины. Так вот, скажу вам откровенно, там абсолютно проевропейски настроенные люди. И молодые, и более старшие. Я, действительно, молодые – это то, что поменяет ситуацию ровно через 10 лет окончательно и бесповоротно. То есть тут ни у кого не может быть никаких сомнений. И никаких, даже если люди говорят по-русски, это совсем не означает, что они выступают против европейской Украины. Но, знаете, у нас возник интересный феномен. У нас сейчас сложился целая такая прослойка в обществе, которые себя называют русскоговорящими украинскими националистами. Ну, националистами не в смысле махровых, так сказать, погромщиков, а в смысле украинских патриотов. А вот те, которые вчера и сегодня улетают попутного ветра, нам такие руководители, такие депутаты, такие министры не нужны. Нам нужна нормальная, спокойная жизнь. Мы сами разберемся, что мы хотим и как мы хотим. И мы не хотим, чтобы нам навязывали те формы жизни, которые нам не подходят. Вот это вот, собственно, и есть суть всех тех событий, которые происходят вот последние 3 месяца в Украине.
Ну, вопрос, Сергей Иванович, вот в Кремле постоянно напоминают, что Янукович легитимный президент, как по-вашему, это говорит о пристрастности Кремля и его игре на одной из сторон конфликта?
Ну, конечно, это, в общем, игра, ну, скажем так, в одни ворота, но она уже не один раз была неэффективна. Сейчас Янукович бесспорно потерпел поражение, и... Ну, не надо. Я, в общем, совершенно не сторонник разделения украинцев. И не надо мне приписывать, что вот я считаю, что это началась гражданская война. Я совершенно этого не считаю. Я искренне надеюсь, что до этого никогда не дойдет. И с моей точки зрения надо делать все, чтобы не дошло. А другое дело, что ну, Украина большая страна. Большая, разная, в ней действительно, реально очень много серьезных и довольно трудно решаемых проблем, которые, ну, просто не так легко решаются. И когда я там говорю о каких-то путях решения, которые мне кажутся вероятными, я как раз исхожу именно из этого, из поиска этих путей. И я тоже думаю, что люди, стрелявшие в мирных демонстрантов, это преступники, и они, совсем не значительная часть украинского народа.
Вопрос Владимира Станиславовича Огрызко. Как проявила себя в эти дни украинская пресса и электронная, в частности? Вот, я знаю, что некоторые телеканалы изначально поддерживали Януковича. Как-то они скорректировали свою позицию, вам слово.
Вы знаете, господа, это правда. Многие наши телеканалы до последнего времени, ну, можно так сказать, были на коротком поводке у власти и олигархов, которые их кормили с руки. Но вы знаете, в чем особенность вот тех событий, которые происходят у нас в Киеве, и о чем нужно, видимо, точно так же говорить. Это революция видности, то есть по-украински это революция человеческого достоинства, когда людей больше всего задевает, когда их считают, извините за это недипломатическое слово, забыдло. Мол, мы там все порешаем, а вам скажем, и вы будете делать то, что мы вам прикажем делать. Вот это тоже очень сильный мотиватор всех тех событий, которые происходили. И приближаясь к вашему вопросу о журналистах, сейчас пошел просто взрывообразный процесс, когда целые каналы, целые редакции заявляют, больше мы джинсой заниматься не будем. Мы лучше уйдем с канала, мы лучше пойдем искать себе новую работу, но заказухи, как ее у нас называют, больше мы терпеть не хотим. То есть это тоже проявление протеста, тоже проявление того, что люди, которые могут донести правду до общества, они должны это делать. И им больше, я думаю, рот уже никто, извините, снова не заткнет.
Вот тут, Сергей Иванович, спрошу о российской части вот проблемы. Как вам вот эти, во-первых, отключение канала «Дождь», который раньше транслировал «Майдан», сейчас лишены телезрителей альтернативной точки зрения, и вот эти кликушеские ток-шоу, в частности, на госканалах, посвященные событиям на Украине, там, в духе того, что спасайся, кто может, вот в таком духе?
Ну, что тут скажешь? Конечно, это все ужасно. Конечно, это иллюстрация как раз и того, что говорили москвичи на улицах, о том, что они, в общем, не готовы защищать свое достоинство. А вот украинцы готовы. Готовы и... Ну что ж, в России становится, к сожалению, все меньше и меньше свободы, все меньше и меньше возможности для человека защищать свои права. И надо сказать, что в России три раза приходили к власти руководители КГБ. Это было 30 лет назад, и это было 60 лет назад. Надо сказать, что и у Берии, и у Андропова были очень серьезные собственные планы. И самое ужасное в том, что у русского нынешнего, опять ГБшного руководства и все еще ГБшного, к сожалению, нет вот этих вот планов реорганизации России, разговора со своим народом, который мог бы предупредить такие взрывы, которые происходят всюду, и вот произошли совсем рядом с нами.
Вопрос Владимиру Станиславовичу. Как, по-вашему, повлияло ли вот совпадение с Олимпиадой, то, что недалеко от места события установлены, что ли, корпункты всех мировых информационных агентств и привлекли внимание, и даже сама сборная Украины иногда пыталась выйти в траурных повязках? Вам слово, Владимир Станиславович.
Ну, вы знаете, я тут не вижу какой-то закономерности. Слишком уж это было бы цинично, если бы все проходило по такому расписанию. Я просто тут на Майдане каждый день, и могу вам сказать, что это то, что происходило, это было просто реакцией на те совершенно негуманные, собственно, фашистские методы, которыми власть пыталась разговаривать с своим народом. Я тут не думаю, что нужно связывать это с какими-то событиями в Сочи. Но вот я хотел бы подхватить мысль Сергея Ивановича по поводу тех событий, которые происходят в медиапространстве Российской Федерации. Конечно, мы тоже тут иногда, вы знаете, даже со смехом и иронией наблюдали, как господин Дмитрий Киселев занимался просто, ну, по-моему, самоуничтожением. То есть то, что он готовил и показывал российской публике о Украине, тут ничего, кроме смеха и иронии, не вызывало. Даже дошло до того, что украинские журналисты начали заниматься такими фейковыми штучками и готовить что-то наподобие, ну, таких репортажей под него, от чего все действительно похохатывались. Это о чем говорит? О том, что действительно, если общество воспринимает вот такую форму общения с ним, то тогда действительно нужно очень долго ждать, пока оно проснется. И в этой связи, я думаю, было бы для наших российских друзей и коллег очень важно на самом деле поддержать демократическую Украину и помочь ей в том, чтобы она быстрее прошла вот этот вот постсовковый синдром. Почему? Потому что тогда, учитывая то, что между украинцами и россиянами продолжает быть очень много связей, контактов, и они должны углубляться, вот тогда пример успешной Украины стал бы очень хорошим катализатором изменений во всем российском обществе. Ведь демократическая Россия – в стратегическом плане это колоссальный прорыв для всей Северной Атлантики. Это то, что могло бы поменять на хорошую перспективу глобальное развитие событий. А сегодня мы имеем на самом деле жесткое противостояние, снова-таки и разделение на свой какой-то внутренний, отделенный от всего остального мир под названием государство, цивилизация и все прочее. Это тупиковый, мне кажется, путь развития, и мы бы просто тут в Украине хотели бы, чтобы таким путем российское общество не шло.
Вот только что на телетайпные ленты поступило сообщение, что Верховная Рада приняла закон, по которому отменены те статьи УПК, по которым осуждена Юлия Тимошенко. За это решение проголосовали 310 народных депутатов. И теперь можно ожидать ее выхода на свободу. Как известно, она была осуждена на 7 лет лишения свободы по статье 365, которая теперь отменена. Как вы считаете, Сергей Иванович, это победа оппозиции?
Да, конечно. Конечно, так или иначе, замечательно, что, ну, во-первых, любое освобождение из тюрьмы – это всегда
праздник,
праздник и правильно. Но я еще раз повторяю, что думаю, что Юлия Тимошенко как политик при всей сложности своего характера и своих позиций имеет большое значение для Украины. И опять-таки это объединяющий фактор Украину. И это тоже замечательно, потому что демократическая Украина, конечно, это большая помощь для демократии в России. Но в свою очередь не выходящая из проблем Украина, это катастрофа, в свою очередь, для России. И, конечно, в России никто не может желать этого.
Да, Владимир Станиславович, я хочу напомнить, что Дмитрий Киселев как раз за эти вот репортажи, о которых вы так пренебрежительно говорите, получил высший орден российский от, ну, пока указ только подписан президента.
Ужасно.
И как вы относитесь, Владимир Станиславович, к тому, что отменены статьи, по которым сидит Юлия Тимошенко, вам слово?
Ну, я начну с ордена. Вы знаете, у нас, как тоже в медиапространстве на него отреагировали, написали, что это орден за вранье. Вот. Ну, такая вот просто была интересная реакция на этот указ. А что касается вот проблем Украины, я тоже хотел бы отреагировать на замечание Сергея, уважаемого Сергея Ивановича. Видите ли, если Украина развивалась бы по нормальным, цивилизованным принципам и основам, а такими основами являются те постулаты, которые прописаны в соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, если бы не было внешнего, и вы, думаю, понимаете, какого влияния на события в Украине, скажем, вспоминая лето прошлого года, там блокировка на границе товаров там, и так далее, вот, то если бы нам не мешали, а дали возможность самим выбирать свою судьбу и самим определять, каким образом нам жить дальше, то я думаю, Украина с ее колоссальными возможностями, которые действительно есть уникальные, могла бы очень быстро не только стать экономически процветающей страной, но и политически стабильной. И в этом была бы великая заинтересованность России. Знаете, до тех пор, пока мы будем объектом вот такого недружелюбного воздействия, мы будем иметь проблемы. Но такая, к сожалению, сегодня еще линия российского руководства. Нам с этим жить, но мы будем обороняться, и этот последний этап как раз есть в том числе и ответом на вот такие вещи. А то, что касается госпожи Тимошенко, это, безусловно, внесет очень серьезные изменения в политический ландшафт Украины, это очевидно. Но давайте подождем решения суда, потому что должно быть после этого решения Верховной Рады соответствующее решение судебных органов. И тогда уже будем смотреть по той ситуации, которая возникнет. Поможет ли это сразу или потом, это вопрос пока еще открытый, вопрос для будущего.
Да, и вот Верховная Рада сейчас несколько минут назад проголосовала за увольнение главы МВД Виталия Захарченко. И теперь, очевидно, можно ожидать его привлечения к ответственности, как вы считаете, Сергей Иванович?
Да, я надеюсь, что все так и будет. И больше того, я думаю, что и Международный Гаагский суд вполне может им заинтересоваться. Вот, я был одним из людей, которые создавали в том числе и Гаагский суд. Но поскольку была опора и на наш трибунал по Чечне, и участвовал и в подписании Римского статута и так далее. Вот, ну и слава Богу, государственные преступники все ближе и ближе оказываются к этому суду, а этот суд, в свою очередь, все ближе и ближе оказывается и к Киеву, и к Москве, я надеюсь.
Да, вопрос Владимиру Станиславовичу. Чем вы объясняете, что так быстро большинство партий регионов перешло на сторону оппозиции и побежали из партии власти, как вы считаете?
Ну, это просто означает то, что на самом деле партии как таковой нет. Знаете, наша проблема в том, что у нас действительно нормальных в европейском понимании этого слова партии до сих пор не существует. Это все политические проекты под одного лидера, которые держатся лишь до тех пор, пока этот лидер находится у власти. Когда его свергают или он уходит в отставку, такая политическая сила рассыпается быстрее, чем он уходит в эту отставку. Поэтому тут снова-таки никакой сенсации нет. Это партия, которая держалась на страхе, держалась на коррупции, на деньгах и на всем том, что с этим связано. Поэтому, как только трон зашатался, она рассыпалась и будет сыпаться дальше. Притом это рассыпание идет не только в парламенте, а по всей стране великой, потому что из фракций в областных советах, в районных советах, в городских советах не единицы, а просто десятки людей уходят и пишут заявления. Но это касается точно так же, к сожалению большому, и наших оппозиционных партий. Там тоже очень далеко до европейских стандартов. Там тоже очень часто все делалось и, к сожалению, до сих пор делается под личность. Такие партии, по моему мнению, перспективы особой не имеют. Лишь став на нормальные европейские рельсы политического обустройства общества, мы сможем прийти к тому, что будут созданы партии, которые объединяют людей по интересам, по идеологии, по взглядам о том, каким образом нужно строить будущее страны, а не набивать себе карманы за счет государственного бюджета. Поэтому я думаю, что мы, подписав соглашение об ассоциации, в этом абсолютно уверен. Мы будем еще очень, достаточно долгий период, я даю лет 10, не меньше, просто перестраивать свою политическую систему под нормальные цивилизованные правила. И лишь после этого мы получим вот ту политическую систему, которая будет похожа на цивилизованную. Пока еще, к сожалению, нет.
Сергей Иванович, вопрос. Как по-вашему, вот сохранила ли Юлия Тимошенко своих единомышленников в ее партии максимально в полном количественном объеме, и может она возродить с нуля свое движение?
Нет, ну, судя по опросам, которые проводятся на Украине, в каких-то случаях, даже находясь в тюрьме, она уступала, в каких-то случаях у нее было явное преимущество и по отношению к Януковичу, и по отношению к Кличко. Так что все равно она оставалась не просто одним из самых популярных политических лидеров. Ведь с Тимошенко еще очень важно то, что у нее всегда была более или менее удачная, ну, зависевшая от нелегких обстоятельств, в которых находилась Украина, и экономическая программа. Ведь вот мы все время говорим сейчас о политических лидерах и политических преобразованиях, но ведь кроме этого существуют очень серьезные проблемы экономические. И здесь, я думаю, что у нее тоже, ну, в общем, есть бесспорное преимущество.
Владимир Станиславович, как по-вашему, ожидает ли Украину дефолт вот из-за долгов, неоплаченных по газу?
Ну, я не думаю, что нас ожидает дефолт. Это было бы плохо и для нас, и для вас, и для остальных участников экономического процесса. Я думаю, что если сейчас в самое ближайшее время будет сформировано правительство народного доверия, как его сейчас собираются назвать, или там техническое, или переходное, и оно предложит действительно адекватную программу действий и прекратит воровать, извините за недипломатический стиль, то есть абсолютно четкая уверенность, и она была подтверждена нашими западными коллегами, о том, что в самое ближайшее время Украине будет предоставлена солидная, действительно достаточно большая макроэкономическая помощь. Речь идет не о траншах и не о подарках, речь идет о кредитах, но кредитах, которые помогут экономике заработать. Не съесть то, что передано, а запустить производство, запустить экономические стимулы, дать возможность среднему и малому бизнесу встать на ноги, не душить его и провести демонополизацию нашей экономической жизни. Если это будет сделано, то те суммы, которые предлагаются, будут достаточны для того, чтобы стабилизировать ситуацию, но и постепенно, но достаточно успешно двигаться вперед. Некоторые экономисты наши, ну, я не берусь комментировать правильность их расчетов, но говорят, что при таких возможностях рост экономики будет достигать 5-6% ВВП. Это было бы для Украины сейчас фантастически хорошим результатом. Но, повторяю, это мнение некоторых экономистов, которые, может быть, думают слишком оптимистично, но, по крайней мере, такие прогнозы тоже есть.
Сергей Иванович, вопрос. Как по-вашему, рано ли распускать Майдан, который остается гарантией выполнения достигнутых договоренностей?
Ну, я думаю просто, что Майдан и гарантия договоренностей и так или иначе, народное вече, где и должен быть найден компромисс не только правительственный, но и человеческий. Ведь на самом деле там действительно разные люди на Майдане. И если там будет такая замечательная обстановка взаимной любви и уверенности в завтрашнем дне, которая бывала на русских митингах и в 90-х, и в конце 80-х годов, и разогнанные митинги, за которые сейчас судят их участников в Москве, то это просто еще очень поможет Украине.
Да, Владимир Станиславович, как вы считаете, следует ли на базе Майдана создать вот какую-то уже предвыборную структуру?
Ну, об этом еще рано говорить. Хотя там уже сформировалось несколько таких общественных структур, организаций, которые целиком могли бы стать либо частью процесса, либо самостоятельными игроками в последующих политических ситуациях. Но то, что очевидно, это есть желание очень большого сегмента украинского общества иметь проевропейскую, правоцентристскую политическую силу, которая могла бы, ну, где-то быть похожей, скажем, там, на ХДС в Германии или что-то подобное там в Австрии, во Франции и так далее. То есть, знаете, у нас просто в генах, наверное, заложено желание опираться на себя и думать прежде всего о том, что ты сам своими силами можешь обеспечить свою семью, себя самого, можешь достичь то, что ты хочешь, не ожидая, что тебе принесут это и дадут ложечки. А вот этот вот правоцентризм, желание к тому, чтобы быть независимым от государства и терпеть его лишь для того, чтобы оно раз и навсегда установило правила игры и больше не мешало людям жить, эта тенденция, я думаю, сейчас будет набирать оборотов. И в этом смысле правоцентристское движение, я думаю, что в Украине имеет хорошую перспективу.
Да, вот я обратил внимание на наш монитор, где идет прямая видеотрансляция с Майдана. Принесли тело погибшего героя, защитника Майдана. Вот там собрались журналисты, и на сцене начнется сейчас отпевание. Вышли священнослужители, которые эту траурную церемонию проведут. Как вы считаете, Сергей Иванович, надо ли как-то увековечить память погибших на Майдане?
Да, конечно. Конечно. И это тоже объединяет народ. И это тоже напоминание о том, мы все надеемся на самый лучший исход, и это напоминание о том, кем и чем было заплачено за этот исход. То, что в России нет памяти о том, как развивалось демократическое движение, это тоже одно из несчастий, одна из слабостей России.
Давайте будем брать пример с Украины во всех смыслах. Напомню, что сегодня мы обсудили ситуацию после объявления досрочных выборов президента на Украине. В нашей студии был Сергей Григорян, а на связи с ней Владимир Огрызко и Владимир Жарихин. Им всем большое спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева.